Здравствуйте, с вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Мы запустили дневное шоу в будни его можно слушать с 13 по крымскому времени. И сейчас в эфире мы поговорим о таких темах. Зеленский выступил с обращением в День памяти жертв депортации крымских татар. В Крыму фиксируют новые случаи коронавируса. В какой обстановке в Крыму проходит День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа? Обсудим в эфире с активистом крымско-татарского национального движения Нариманом Джелялом.
Радио «Крым. Реалии». Мы ближе, чем кажется.
В аннексированном Крыму за прошедшие сутки умерло 3 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом 18 мая в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщила подконтрольная России вице-премьер Крыма Елена Романовская.
На утро 4 пациента находятся в тяжелом состоянии. 3 из них находятся на кислородной поддержке и 1 из пациентов на неинвазивной ВЛ. К сожалению, за истекшие сутки у нас 3 умерших и всего 9 человек умерших, заболевших с коронавирусной инфекцией. Из них это пациентка 39-го года рождения, пациентка 45-го года рождения. И вот здесь уже настороженность пациентка 68-го года рождения. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний. У них была обнаружена двухсторонняя пневмония. Коронавирусная инфекция только усугубила течение болезни, еще и хронические заболевания, поэтому, к сожалению, эти пациентки скончались.
Кроме того, по словам Романовской, в Крыму 155 пациентов находятся в больнице в средней степени тяжести, 2 пациента в удовлетворительном состоянии, всего под медицинским наблюдением 1919 человек, из них 997 находятся на дому и 244 человека находятся в стационарах. В обсерваторах изолированы 678 человек. В Крыму за прошедшие сутки зафиксировали 13 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов.
Значит, за истекшие сутки у нас 13 заразившихся. Ну, цифра примерно изо дня в день примерно не меняется. Тенденция понятна. При этом, что хорошо, что большинство этих случаев, практически все, это уже известные очаги. То есть, как бы у нас практически не возникает новых очагов. Поэтому, если мы цепочки контактов все удержим и отконтролируем, соответственно, риски заражений будут сведены к минимуму.
Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 294 случая коронавирусной инфекции, выздоровевших за весь период 104 человека. С 18 мая в Крыму отменяют режим самоизоляции, но сохраняется масочный режим. За прошедшие сутки в аннексированном Севастополе зафиксирован один новый случай коронавируса. Уточняется, что инфицированный приехал из Москвы и нарушил правила обсервации, установленные для въезжающих в город. Об этом сообщил подконтрольный России временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, сейчас проводится эпидемиологическое расследование о том, с кем инфицированный успел пообщаться за время пребывания в городе. Развожаев также поручил усилить контроль на блокпостах. Всего в Севастополе зарегистрировано 139 случаев коронавируса, 2 заболевших умерли.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В Украине и мире чтят память жертв депортации крымско-татарского народа советским режимом. С их исторической родины 18 мая исполняется 76 лет с начала депортации. Из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия запрещены, однако в Киеве и ряде других регионов Украины запланированы акции. В частности, в Херсонский городской меджлис крымско-татарского народа призывает всех желающих 18 мая возложить цветы к памятному знаку жертв депортации крымских татар. При этом меджлис просил соблюдать ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич призвал вывесить крымско-татарские флаги и зажечь свечу в память о погибших. 18 мая ряд телеканалов в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» будет транслировать для средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. В нем примут участие певица Джамала и режиссер Нариман Алиев. С 18 мая в Украине стартует неделя солидарности с крымско-татарским народом «Совместная боль. Общая история», которая включает в себя ряд правозащитных и медиапроектов. Жителям крымского поселка Советский Рустему Зевриеву, Рустаму Минанову и Асану Сейдхалилову в преддверии 18 мая вручили предостережение о недопустимости нарушения закона в соответствии со статьей 16 закона соседней России о противодействии экстремистской деятельности. Как отмечают в общественной организации «Крымская солидарность», вынесение подобных предостережений является преследованием по национальному признаку. По словам правозащитников, нарушение законодательства – лишь формальная причина для того, чтобы запретить траурные молебны и коллективные мероприятия. Напомним, имени Авамилева Нариман Джалял и Заир Смеля также получили предостережение о недопустимости экстремизма. В целом, подобные предостережения получили около 60 человек, среди них адвокаты, правозащитники, участники одиночных пикетов, члены Меджлиса крымско-татарского народа, активисты «Крымской солидарности». В крымском поселке Красногвардейской активисты крымско-татарского национального движения почтили память жертв геноцида. Они возложили цветы к памятному знаку и прочитали дуа – молитвы. Об этом сообщил корреспонденту «Крымреалии» крымско-татарский активист Заир Смедля. По его словам, мероприятие прошло в присутствии российских силовиков. Во время молебна активисты находились друг от друга на расстоянии согласно установленным санитарным нормам, а также были в масках. Однако сам Смедля был без маски, руководствуясь предостережением, которое он получил 15 мая. В предостережении было указано, что он не имеет права скрывать свое лицо. Также дуа провели в Бахчисарае, соблюдая все санитарные нормы. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на возвращение Крымского полуострова под контроль Украины, а крымских татар в родные дома. Об этом говорится в сообщении Офиса президента 18 мая по случаю Дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Сообщается также, что в ночь с 17 на 18 мая на здании Офиса президента была размещена световая проекция, символизирующая солидарность украинского и крымско-татарского народов. На здании Офиса президента Украины и Кабмина 18 мая покажут видеотрансляцию преступлений властей СССР и современной России против крымско-татарского народа. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины. Инсталляцию будут транслировать на здании Офиса президента и Кабмина Украины ориентировочно в 21.00 18 мая, 19 и 20 мая. Также в министерстве напомнили, что Россия нарушила нормы международного права и свои обязанности по посягнув в 2014 году на территориальную целостность Украины, аннексировав Крым и начав войну на востоке Украины, на востоке страны.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
В Украине за сутки обнаружили 325 новых больных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это наименьшее количество новых случаев с 20 апреля. За сутки 160 человек выздоровели, 21 пациент умер. Всего теперь в Украине 18616 выявленных случаев, 535 человек умерли, 5276 выздоровели. В России по состоянию на утро 18 мая число случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 290 678 человек. Об этом сообщает российский правительственный сайт по борьбе с COVID-19. За последние сутки новые случаи заболевания обнаружены у 8926 россиян. Это на 783 случая меньше, чем сутки назад. За минувшие сутки умер еще 91 пациент с COVID-19, а в целом в России зафиксировано смерть 2222 человек от этой болезни. Власти России утверждают, что уже проведено более 7 миллионов лабораторных исследований на выявление коронавируса. По числу выявленных инфицированных Россия занимает второе место в мире, уступая лишь США. Американские власти не наблюдают всплесков заболеваемости коронавирусом в тех местах, где происходит возобновление социально-экономической жизни, но видят их в некоторых местах, которые остаются закрытыми. Об этом рассказал в воскресенье министр здравоохранения Алекс Азар, сообщает «Голос Америки». Цитата: «Мы видим, что в тех местах, которые открываются, не происходит всплеска заболеваемости. При этом мы по-прежнему видим всплески в некоторых районах, которые фактически близки к очень локализованным ситуациям. ситуациям. Азер заявил, что ответственность за принятие решения об открытии несут местные власти. Далее цитата: «Такие решения носят очень локализированный характер, но не должно быть единого подхода к открытию, но мы должны открываться, потому что это не вопрос, что важнее, здоровье или экономика. Это вопрос отношения здоровья и здравости». На просьбу прокомментировать фотографии из некоторых районов страны, на которых люди собираются у баров или просто скапливаются в одном месте, Азер назвал это издержками свободы.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Предприниматели в Старом Крыму соблюдают масочный режим лишь на 30%. Об этом сообщил глава российского правительства Крыма Юрий Гацанюк. Об этом он сказал 18 мая в ходе заседания оперативного штаба. Также он уточнил, что из 30 проверочных торговых субъектов у 70% отсутствуют журналы термии. Напомним, что в Крыму с 18 мая перестает действовать режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса. Согласно документу, требование оставаться дома заменили на формулировку «не покидать место жительства без необходимости». Также рекомендуется ограничить поездки, в том числе в целях туризма. Оставаться дома по-прежнему должны крымчане старше 65 лет. Запрещено пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах. С понедельника режим изоляции обязаны соблюдать только граждане, которые приехали на полуостров из-за границы и соседней России. Волонтеры международного разведывательного сообщества «Информнапалм» утверждают, что установили данные одного из российских десантников, который принимал участие в аннексии Крыма. Согласно обнародованной информации, Олег Чумак проходил срочную службу в 108-м десантно-штурмовом полку, который дислоцировался в Новороссийске. Этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой дивизии Вооруженных сил России. Российский военный опубликовал 21 марта 2014 года фото на берегу моря с оружием. Подпись к фото «Крым». Позже он удалил свой комментарий, однако волонтерам удалось сохранить скрин. «Информнапалм» утверждает, что 8 мая 2014 года российский десантник опубликовал несколько фото медалей за возвращение Крыма в разных ракурсах. Министерство обороны России не комментировало информацию «Информнапалм». Сам десантник также публично не комментировал сообщения волонтеров. Ранее волонтеры «Информнапалм» установили факт участия гвардейского ракетного крейсера «Москва» в захвате Крыма. Президент России Владимир Путин в интервью государственному телеканалу предрек России как отдельной цивилизации развития на основе новейших технологий. Интервью Путина было записано в сентябре прошлого года, но впервые транслировалось в эфире только теперь в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Россия должна развиваться на базе самых современных технологий, считает Путин. Без этого, по его словам, нельзя, цитата, «обеспечить будущее нашей цивилизации. Россия – это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация. Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развития». По его словам, Россия должна смотреть на то, что делается в других странах, но не забывать о собственной базе.
Мы знаем хорошо, и весь мир знает наши так называемые сушки, истребители Су-34 с двумя плюсами и Су-35, а сейчас вот пятого поколения Су-57 выходит уже. Но сухой суперджет производится нами совместно с итальянскими и французскими партнерами. При этом есть все возможности для современной эффективной кооперации.
В интервью Путин также заявил, что у России есть высокотехнологичные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны мира. На украинском межбанковском валютном рынке продолжается тенденция последних недель – медленное усиление гривны. По данным Finance.ua, по состоянию на 10.45 по Киеву котировки составляют 26 гривен 58.60 копеек за доллар. Это на 3 копейки меньше уровня закрытия торгов на прошлую пятницу 15 мая. Курс Национального банка Украины на 18 мая составляет 26 гривен 64 копейки за доллар.
Не все журналисты «Крым. Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Я напоминаю, что в эфире радио «Крым Реалии», в студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И сегодня, в понедельник, 18 мая, исполняется 76 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины Крыма. В этот день в Украине и мире вспоминают жертв геноцида крымско-татарского народа. В Киеве, а также ряде регионов материковой Украины уже проходит и еще запланирован целый ряд мероприятий, посвященных этой трагической дате. Также в этот день стартует неделя солидарности с крымско-татарским народом, совместная боль, общая история, такое вот название этой недели солидарности. Главная цель мероприятий, которые будут проходить в эти дни, напомнить украинцам и миру об одной из величайших трагедий крымских татар. Как в Киеве, так и в других городах Украины, аннексированного Крыма, проходят траурные мероприятия и возложение цветов к мемориальным знакам. В 12:00 по всей Украине память погибших в депортации почтили минутой молчания. В течение дня ряд телеканалов в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн» транслирует для учащихся средних и старших классов специальный урок, посвященный Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Вечером на зданиях Офиса президента Украины и Кабмина 18 мая сегодня покажут видеотрансляцию о преступлениях властей СССР и современной России против крымско-татарского народа. Тем временем в аннексированном Крыму подконтрольной России Государственный комитет по делам межнациональных отношений сообщил, что ежегодная акция «Зажги огонь в своем сердце», так она называется, годовщине депортации крымских татар в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Также российские власти Крыма сообщили, что к мемориалам и памятникам будут возложены цветы, соблюдая все санитарные нормы из-за COVID-19. В свою очередь, крымско-татарские активисты предложили соотечественникам на полуострове в эти дни вывесить на домах и балконах крымско-татарские флаги, обрамленные черными лентами. Кроме того, общественная инициатива «Нефес» запустила среди крымских татар онлайн-акцию «Я помню», посвященную памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Вот только небольшой перечень тех мероприятий и акций, которые проходят сегодня и пройдут в ближайшие дни, но более подробно о них вы можете узнать на сайте «Крым Реалии». Кроме того, вечером об этой теме будет посвящен вечерний эфир радио «Крым Реалии». А сейчас мы поговорим о том, почему память об этой исторической дате, трагической дате, так важна как для крымско-татарского народа, так и для украинского общества в целом. И с нами на связи из Крыма первый заместитель председателя Меджлиса крымских татар, крымско-татарский активист Нариман Джелял. Нариман, здравствуйте.
Добрый день, Тарас.
Вечером мы будем подробно говорить о том, как проходит День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа в этом году, но все же начнем наше интервью, чтобы вот очертить наш разговор с вопроса, как в этом году проходит этот день в Крыму. Возможно, какие-то мероприятия уже прошли по состоянию на этот час, и вот где, собственно, вы сейчас находитесь?
Ну, я по своим делам уже вынужден был покинуть город Симферополь, в окрестностях которого я проживаю, но мы с друзьями, коллегами, соотечественниками успели возложить цветы к памятнику или памятному месту, скажем так, приуроченному дню депортации возле железнодорожного вокзала в Симферополе. На самом железнодорожном вокзале Симферополя тоже есть отдельный камень, депортированный народом всем. И туда тоже мои друзья отправились. Я по социальным сетям и звонкам и сообщениям вижу, что во всех городах, крупных населенных пунктах Крыма традиционно происходят встречи соотечественников у памятников, памятных мест, где возлагаются цветы, читаются молитвы, произносятся речи. К сожалению, в этом году из-за эпидемии коронавируса, введенных ограничений карантинных, количество участников гораздо меньше, но, несмотря ни на что, люди продолжают, и я думаю, в течение дня будут продолжать посещать эти места и принимать участие традиционное вот, в возложении цветов. Также ограничения сказались на том, что и в Киеве не будет проводиться традиционный митинг на Майдане Незалежності, или как в прошлом году там возле Софии Киевской было, а Меджлисом крымско-татарского народа организуется онлайн-митинг. Это новый, да, формат, который уже в ряде стран, и в Украине, и в других уже используется. И в 16.00 можно будет смотреть трансляцию и в интернете, и на телеканале АТР, и так далее. И большое спасибо многим украинским СМИ, которые уделяют большое внимание этому событию, проводят марафоны, делают специальные репортажи. Это очень важно, как вы правильно сказали, и не только для крымских татар, это важно, я убежден в этом, и не только для Украины, украинского общества, для всего мира, потому что трагедия 1944 года, как и много других, и тех, которые происходят сейчас, должны отдернуть нас, должны просто дать нам всем понять, к чему приводит бездумное отношение, циничное, лживое отношение к человеческим жизням, к человеческому сожительству нормальному, мирному. И сколько тысяч и десятков тысяч жертв в результате мы имеем. И это страшные вещи. Это когда жизнь человека не просто там претерпевает, да, каких-то изменений, она меняется в корне. И вот подобная память, она просто должна научить нас остановиться, подумать и осознать, что, возможно, мы неправильно поступаем. Мы, конечно, имеем четкую персонализацию, да, сегодня, например, это руководители ряда государств, которые имеют абсолютно жестокие, бездумные действия и ведут войны, в том числе на территории нашего государства.
Нариман, вот вы уже рассказали о том, что прошли некоторые мероприятия в Крыму, возложение цветов. Давайте поговорим о предостережениях, как они называются, о недопустимости нарушения закона и закона о противодействии экстремистской деятельности. Эти предостережения вручаются десяткам крымских татар, крымско-татарских активистов уже на протяжении нескольких лет. И накануне 18 мая, и я так могу предположить, что через месяц перед 26 июня, днем крымско-татарского флага, вероятно, снова будут вручать эти предостережения. О чем, по вашему мнению, говорят такие действия местных властей? То есть как их вы для себя объясняете?
Вы знаете, здесь все очень просто, Тарас. Предостережения, особенно со стороны прокуратуры, в принципе, каких-то серьезных последствий юридических для лица, которого ему вручили, не имеет. Да? Просто данный орган как бы напоминает мне, что вот, пожалуйста, не нарушайте и так далее. При этом возникает вопрос, а почему вы меня именно предостерегаете? Какими своими действиями я дал вам повод считать, что я могу что-то нарушить? Я считаю, что если за последние 6 лет, в течение которых я регулярно получаю, как и многие мои друзья, коллеги и знакомые, эти предостережения, что-то нарушил, то, пожалуйста, действуйте в рамках закона своего и осуществляйте или привлекайте меня там к ответственности и так далее. Но, в принципе, за 6 лет я не был привлечен там ни к административной ответственности, ни к уголовной ответственности и так далее. Хотя мы понимаем, что при желании ничто не остановит российских полицейских там или ФСБ от такого шага. Вот. Но раз не привлекли, ребята, я не нарушаю, значит, законодательство, о чем вы меня предостерегаете или предупреждаете. Поэтому вывод напрашивается один. Учитывая активность людей, учитывая их публичную, нескрываемую, открытую позицию касательно тех процессов, событий, которые происходят здесь, в Крыму, их оценки, которые они публикуют в интернете, говорят в средствах массовой информации, и эти оценки не нравятся действующей в Крыму власти, российской власти. А Россия таким образом пытается, ну, как бы морально надавить на этих активистов, угрожая им некими негативными последствиями и так далее. Но для большинства из тех людей, которые получают эти предостережения, вот этот Рубикон, он давно уже пройден. Они понимают и четко осознают, что они делают, ради чего они делают. И ничто их, я убежден, не остановит. То есть российские силовики должны уже пойти на такое откровенное, циничное преследование, которым они не брезгуют, и вы, Тарас, об этом прекрасно знаете, как и все ваши слушатели, я думаю, что ну, всем становится ясно. Просто там у кого-то закончилось терпение, предостерегать устали, и они просто человека или арестовывают, или похищают, или еще каким-то моральным или физическим действием воздействуют. Вот. Поэтому для меня все эти предостережения, они имеют исключительно оценку, попытку вот такого давления на меня, но я всем давно открыто сказал, подобные попытки, они абсолютно касательно меня пустые и без последствий, потому что я уже давно знаю, что делаю, как делаю и ради чего делаю.
Нариман, вот хотелось бы поговорить о взаимодействии с местными органами власти и о том, как они с вами коммуницируют, как вы с ними коммуницируете, какие вот точки несоприкосновения у вас, ну, скажем так, какой водораздел между вами прошел. И тем не менее, вот в одном из интервью вы рассказали, что каждый год после 2014 года отправляете в местные органы власти заявку на проведение санкционированных траурных мероприятий в Симферополе. И ни разу за это время вам не дали возможности провести санкционированный митинг, мероприятие именно вот в столице Крыма, в Симферополе. И тем не менее, вот в прошлом году в поселке Октябрьское я вот был свидетелем этого, присутствовал там на этом мероприятии как корреспондент, это в Красногвардейском районе Крыма, все-таки удалось провести официальный траурный митинг, и вот я смею предположить, что получилось это благодаря компромиссу, потому что на том мероприятии присутствовала глава администрации района. И митинг, как вы помните, вы тоже там были, присутствовали, был достаточно массовым, людей было больше даже, как мне кажется, вот по моим воспоминаниям, чем в Симферополе. Но это точечная история. Почему не удается найти компромисс вот в вопросе проведения траурных мероприятий вот именно вот в этой истории с проведением траурных мероприятий 18 мая с местными властями?
Вы знаете, тут есть момент того, кто подает эти заявления, да, кто выступает организатором подобных мероприятий. А буквально в прошлом году мы уже столкнулись, что не только траурных там 18 мая, а любых публичных мероприятий. Последнее официальное разрешение мы получили на День флага 26 июня 2014 года. Тогда в Симферополе, микрорайоне Фонтаны, в ограждении, через металлоискатели, в окружении снайперов на крыше, огромного количества там сотрудников полиции, рядом там автозаки со спецназом стояли и так далее. Вот так мы проводили этот день. Еще Рифат Чубаров находился в Крыму, и он присутствовал на этом мероприятии. Это было последнее официально разрешенное. После этого ни одного официального разрешения мы в Симферополе и в большинстве мест по Крыму не получили. Редкими исключениями, это бывает там в Севастополе, им чего это стоит, знают они. И вот действительно в ПГТ Октябрьском. Но хочу напомнить, что в прошлом году и уже и в Октябрьском не дали провести традиционный автопробег ко Дню флага тем же людям, тем же организаторам. И в этом году уже и к 18 мая они не получили разрешения. А в прошлом году, если вы помните, была история, нам даже не дали провести учительскую конференцию по вопросу обучения на родном языке, не дали провести правозащитную конференцию к 10 декабря там, касательно дня, ну, ко дню прав человека и так далее. То есть из-за чего это происходит? Потому что власть понимает, что люди, которые выступают организаторами этих мероприятий, являются носителями четкой позиции. И эта позиция власть не устраивает. Она не радикальная, она спокойная, но она правдивая. А правда не для нынешней российской власти. И поэтому они наблюдают, что из года в год все больше крымских татар, и не только крымских татар, приходят на эти акции, прислушиваются к тем речам, которые произносятся на подобных мероприятиях. И для России это сегодня самое страшное. Нариман, именно вот это.
Да, но вот все-таки вот вам за все это время предлагали местные органы власти, давайте проведем совместный митинг. Вы, Нариман Джалял, глава ЦИК Курултая, Заир Смедля, к примеру, да, но там же будет и муфти, и Мирали Аблаев, и глава Крыма Сергей Аксенов. Вот подобного рода предложения поступали, и можно ли здесь вот искать все-таки какой-то компромисс с учетом того, что... Что самое важное, да, как кажется все-таки, это вспомнить о жертвах геноцида и почтить их память, и напомнить соотечественникам и напомнить людям, которые вот сейчас в Крыму, что это важная дата, и о ней нельзя забывать.
Вы знаете, Тарас, я скажу так. Вот недавно читал интервью в газете «Голос Крыма» одного из моих соотечественников, который как раз-таки активно взаимодействует с действующей властью в Крыму. И он как бы пытался объяснить свои действия тем, что нам в любом случае необходимо искать диалог с властью, потому что мы маленький народ, живем на своей родине и так далее. Я хочу немножко уйти в историю буквально недавно, что в 2014 году Меджлис крымско-татарского народа пытался найти диалог. И мы пытались разговаривать с этой властью. Естественно, не заради каких-то там прерогатив, а исключительно с целью не допустить кровопролития. Для того, чтобы не создать в Крыму ситуацию, схожую там на балканскую или там на другую иную, чтобы сохранить мир относительный, конечно, и жизни людей. И в какой-то мере это удалось. Но именно уже после 3 мая, когда были известные события, и ситуация стала развиваться определенным образом, мы осознали, что диалог с этой властью невозможен. Эта власть готова работать только так. Вы соглашаетесь на то, что мы хотим, и все. А мы себе позволить вот такой вариант просто не могли. Несмотря на это, в 2015 году, когда уже Мустафа Джемилев и Рифат Чубаров были изгнаны из Крыма, когда Ахтем Чийгоз находился уже в тюрьме, не власти, а с моей личной персональной стороны была попытка вот как-то наладить ситуацию. Mm-hmm. И тогда через одного из сотрудников ФСБ, это бывший сотрудник СБУ, предатель фактически, который курировал работу Меджлиса, и одного из сотрудников Центра по противодействию экстремизма, с которым мне тогда доводилось общаться и время от времени, и сейчас приходится видеться, я им передал, что вы можете передать начальству, что пора прекратить вот эту конфронтацию, дайте нам спокойно провести публичное мероприятие. И как раз это было где-то накануне Дня памяти гибели Нумана Челебиджихана 23 февраля и так далее. И буквально за несколько дней до этого меня пригласили в офис к полномочному представителю президента России господину Белавинцеву. И мы тогда с ним говорили, обсуждали все, что вы вот как бы спроецировали. Да? Мы говорили, что давайте мы в Бахчисарае на территории Ханского дворца соберемся в таком-то количестве. Пожалуйста, мы не против, если придет тогдашний глава Бахчисарайской администрации Рифат Дердаров. Только давайте обусловимся, там, проговорим, кто что будет говорить. И так далее, и так далее. Вроде бы все, но даже на такой формат они не согласились, испугались. И я помню, тогда вклинился в наш разговор приехавший господин Аксенов, который сказал, что если вы там не изберете нужного нам человека, председателя Меджлиса, то мы вас всех вообще отправим на Донбасс, и вы там не знаю, что с вами будет, и так далее. И мы тогда сказали, вы знаете, такой диалог невозможен, и разговаривать с вами мы не можем, а вы с нами в таком тоне, пожалуйста, тоже не разговаривайте. Фактически вот с того времени каких-либо отношений, связей с действующей крымской властью ни у меня, ни у моих друзей и коллег нет. Потому что мы убедились окончательно, что эта власть способна только навязывать свой взгляд и в результате не соглашения с этим, а запускать какие-то репрессии. На разговаривать, понимать друг друга эта власть не способна. Она просто не в состоянии это делать. Соответственно, как можно с ними говорить о диалоге каком-то?
Я вот только уточню. То есть я правильно понимаю, что речь идет о, если говорить об каких-то условиях с их стороны, со стороны российских властей в Крыму, то речь шла о должностях и о представителях, и о том, чтобы поменять, скажем так, представителей на руководящих должностях в Меджлисе и, возможно, на каких-то других вот видных должностях. И, собственно, вот это все, что их интересует, и весь такой вот компромисс. То есть, по сути...
Собственно, вот... да. Тарас, вы понимаете, их интересует исключительно картинка. Угу. Их интересует картинка. Им нужно для этой картинки некого благополучия, соглашательства там, и что крымские татары все это поддерживают. Им нужно несколько там говорящих голов, желательно имеющих определенный вес среди крымских татар, которые будут говорить необходимые вещи. Они эти головы находят. Ни один уже коллаборант пошел на ту или иную должность, но их судьба всем известна. Проблема-то в том, что общество их не воспринимает, крымско-татарский народ их не воспринимает. Вот недавно очередной такой коллаборант сделал громкие заявления, обозвав митинги и собрания крымских татар у памятных камней 18 мая сборищами. А предлагаемые способы почтить память, которые озвучиваются в Киеве, различные акции и так далее, провокациями, и что этого делать не надо. Ну вот вам уровень этих людей. Мне тоже предлагали, мне персонально предлагали должность там в правительстве Крыма и так далее. И Ахтему Чийгозу предлагали, и многим другим. Но это же очевидно, что на такие вещи абсолютно нельзя соглашаться. Потому что, во-первых, это претит твоим личным убеждениям. Во-вторых, это идет вразрез с мнением большинства крымских татар. И это абсолютно неправильно. И даже, знаете, вот для человека, который преследует даже какие-то меркантильные личные интересы вот в этот момент, даже он должен понять, что ничего хорошего это ему не принесет. Большинство коллаборантов вот первой волны, среди которых были и члены Меджлиса, и делегаты Курултая, они сегодня все где-то на обочине. Они все ненужные, уволенные и использованные. По-другому никак назвать нельзя.
Нариман, у нас есть радиослушатель. Давайте вот послушаем его вопрос или, возможно, реплику и комментарии на наш разговор. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Задавайте свой вопрос или комментируйте наш эфир.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый гость. Вот и все, кто слушает «Кремлянина» 648, это Александр из соседней России. У меня два вопроса. Первый вопрос, насколько вот вам хватает информации из материковой Украины, насколько доходит там и телевидение, и радио. А второй вопрос меня интересует, вот вы в европейские какие-то органы еще куда-то по поводу того, что делают наши бандиты, вы куда-либо обращаетесь, и как там на это вообще реагируют спустя вот уже 6 лет аннексии, вот. И, конечно, как всегда приношу, ну как соболезнования, или как это сказать, умный русский народ с вами, поверьте, известных таких много, вот.
Большое спасибо вам за вопросы, комментарии. Нариман, вот слово вам.
Да. Ну, смотрите, тот человек, который ищет информацию, альтернативную информацию, он всегда имеет к ней доступ благодаря современным виртуальным возможностям интернета, и мы с вами общаемся и так далее. Но нужно понимать, что огромное количество людей привыкли смотреть традиционный телевизор, да? И на телевидении, естественно, есть огромная проблема с получением информации из других источников вообще, помимо российских каналов, потому что в аналоговом и цифровом вещании в Крыму исключительно российские телеканалы, большинство из которых имеет явный пропагандистский характер. Что касается спутникового телевидения, которое достаточно развито в Крыму, вы сами знаете ситуацию. Большинство информационно-развлекательных каналов украинских закрыли свой контент. остались такие новостные каналы, которые, ну, не каждый смотрит тоже, да, то есть есть фанаты информационных телеканалов, но многие люди привыкли смотреть там фильмы, какие-то развлекательные шоу, и между ними там и новости тоже посмотреть. К сожалению, есть в этом проблемы, то есть сказать, что абсолютного доступа там не существует, нельзя, но, в принципе, есть проблема. Есть проблема радиоэфира. Очень многие люди привыкли, перемещаясь там в машине, работая во дворе, слушать радио. И здесь тоже есть серьезные проблемы. Попытки из Украины передавать радиоканал зачастую наталкиваются на блокировку со стороны России. Там это и телерадио Мейдан, это и те же Кремреалии, и многие другие возможности. То, что касается доносить правду до международного сообщества, это делается постоянно различными субъектами. Это и международные мониторинговые миссии, те же Amnesty International, Freedom House там, и так далее, которые в той или иной способ получают. Это сотрудники ОБСЕ, которые общаются с активистами, с адвокатами, с журналистами, получают таким образом информацию. Благодаря огромной работе крымских блогеров, тут вообще без привязки к национальности. В принципе, в Крыму определенные вещи проскакивают через местные СМИ. Можно помониторить и увидеть ситуацию там в экономике, там в сельском хозяйстве, в каких-то сферах жизни и так далее. Понятно, что официальное более-менее телевидение, оно уже полностью зашоренное, там все, если и подается, то под определенным углом, точкой зрения и так далее, и так далее. Но основные международные институции, основные страны, субъекты, да, на международной арене, я считаю, имеют полную информацию касательно того, что происходит в Крыму. Вопрос заключается в том, что с ней делать. Да? Потому что Россия – это все-таки огромное государство с ядерным оружием, с определенными претензиями, возможностями, которые они стараются на полную мощность использовать, включая там вмешательство в выборы в ряде европейских стран, в том числе в США там, и так далее. А вся эта ситуация с почтением там, ситуация вокруг Великой Отечественной войны, вот ситуация в Израиле, которая была, и так далее. То есть огромная идеологическая работа, колоссальные средства на это затрачиваются, и бороться с этим действительно сложно. Но я убежден, что каждый здесь в состоянии внести лепту в вот эту общую борьбу с этим вот кремлевским монстром. В том числе и граждане России. Они, наверное, в первую очередь должны осознавать, в какую ситуацию они попали, и предпринять эти усилия. Поверьте, ваши соседи, украинцы, ваши друзья на международной арене всегда поддержат. Это случилось в конце 80-х, это случится и в 2000-м году.
Нариман, вот давайте вернемся к главной теме нашего эфира. Поговорим про онлайн-акцию «Я помню». Она посвящена памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Суть ее – опубликовать на своей странице в социальной сети Facebook или в другой социальной сети фото родного человека, депортированного из Крыма в 1944 году. И если нет фото, то просто разместить публикации под хэштегом «Я помню», «Ты помнишь», «Мы помним». Как возникла эта акция? И понятно, что вот, наверное, вот, ну, мое предположение, что такой формат онлайн-акции – это ответ на ситуацию с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. Но вот могу ли я предположить, что это в том числе попытка привлечь внимание к этому дню более молодого поколения?
Так и есть, Тарас. Здесь не только ситуация с коронавирусом, хотя она тоже оказала определенное влияние. Мы знаем с вами, что социальные сети очень глубоко вошли в жизнь многих людей, и, в принципе, через социальные сети, ну, Facebook не настолько молодой, но эта акция проходит и в Инстаграме, и так далее, можно передавать информацию, можно организовывать людей на что-то и так далее. Подобные акции памяти, они проводились всегда в разных форматах, через газетные форматы, телевизионные и так далее, и так далее. Поэтому мы как организаторы абсолютно не претендовали, да, на какую-то уникальность и так далее. Мы просто постарались какой-то более, может, немножко обновленный формат привлечь, и поэтому не требовали писать там каких-то больших текстов, что для многих людей очень сложно. Здесь самое главное приобщиться, да, к этой памяти, вот показать другим, что я помню, я знаю, попытаться дать людям возможность пережить эти чувства, пережить эти эмоции, остановиться в этом вот сегодняшнем таком достаточно быстром дне и подумать об этих событиях. Почему подумать? Мы, в принципе, в начале программы говорили, да, чтобы попытаться осознать вот всю эту ситуацию и сегодняшнюю, и вчерашнюю, и многовековую через вот через эту конкретную трагедию. Завтра это может быть что-то другое, послезавтра третье, но сегодня вот 18 мая, именно день депортации крымских татар, через этот момент попытаться осознать вот всю пагубность той политики, которую некоторые государства в прошлом или сегодня проводят в отношении целых групп населения, государств и так далее, и в результате чего умирают, гибнут люди.
А вы могли бы вот в рамках этой акции, все-таки мы говорим сегодня о депортации, и припомнить вот какую-то историю, которая вам больше всего вот как-то запомнилась или вот вас впечатлила, или, может быть, вы рассказали бы историю вот своих родных, но вот, как вы говорите, вот в формате этой акции, коротко, но с уважением вот к этим людям.
Вы знаете, одна из таких воспоминаний много, хотя не, я вам скажу, не все люди, пожилые люди, которые пережили депортацию, с особой охотой любят вспоминать про те дни. И я думаю, вот это мое внутреннее убеждение, что многие из них гораздо мягче рассказывают то, что они пережили. Это на самом деле это страшные события. Там без слез и я не знаю, какой-то вот боли в сердце просто невозможно слушать этих людей. Ну вот мой отец, слава богу, живой, живущий рядом со мной, он живой свидетель депортации, и он рассказывал, когда он 6-летний мальчик с семьей, они были депортированы и направлены в Узбекистан, их отправили в такой совхоз Заравшан, где привезли к баракам, заброшенным баракам, и сказали, вот будете размещаться здесь. И на их счастье подошел некий местный житель, который сказал, что не вздумайте туда заходить, потому что в заброшенных таких домах живут огромное количество ядовитых животных, в том числе скорпионов. И он ушел и принес какую-то там отраву или что-то, разбросал, в результате чего вот эти все твари поубегали, и люди уже могли относительно безопасно пойти и как бы переночевать вот первую свою ночь на чужбине, уже не в поезде, а уже где-то. Но в этом году самое вот впечатлило меня то, что я узнал, я не знал об этом, это написал один из крымско-татарских активистов, Ибраим Военный, о судьбе крымско-татарских военных Красной Армии, которые после депортации их родных и близких возвращались в Крым и очень жестко требовали вернуть этих людей и вообще исправить эту всю несправедливость и так далее. И оказалось, что их расстреливали. Я знал, такие случаи были, но Ибраим Военный рассказывает, что это были сотни людей в Крыму, когда вот этих военных, прошедших войну, выживших в этой войне, чьих родных забрали несправедливо из Крыма, увозили там в какие-то места, в горы, в какие-то овраги и просто расстреливали. Вы представляете вот весь ужас того, что творилось тогда? Вот для меня это было самое из последнего, что я не знал и узнал вот касательно тех событий.
Ну вот в продолжение вот этого вашего рассказа, вот я, честно признаюсь, вопрос, который у меня возникал не раз. Почему вот 76 лет спустя история депортации, вот частные ужасные истории о депортации до сих пор превалируют над историей возвращения в Крым? Хотя вот первая история, по сути, о трагедии поражения, а вторая о победе и, наоборот, возвращении и возрождении народа. Да, вот, безусловно, есть книга Гульнары Бекировой о борьбе за возвращение в Крым. Многие историки об этом пишут. Но все равно в среде крымских татар, об этом говорят зачастую в среде крымских татар. А вот вовне транслируется месседж все-таки трагедии и народа, который вот пережил трагедию и был сломлен в свое время.
Ну, вы знаете, эта победа и случилась благодаря той трагедии, и одно без другого здесь существовать не может. Для большинства крымских татар, среди которых еще пока, слава богу, много свидетелей, живых тех времен, это открытая рана. Открытая она в том числе и потому, что это событие абсолютно не ложится в идеологическую картинку российского государства, многих простых обывателей. И из года в год мы слышим достаточно громкие голоса людей, которые считают, что это было справедливо, что поступили правильно, и мы можем повторить, и так далее, и так далее. И поэтому этой ране просто не дают зажить. То есть для крымских татар это память, это события, как мы говорили, стоящие того, чтобы помнить всем, но почему это переживается каждый раз вот так эмоционально, горячо, это потому, что из года в год, и, к сожалению, в Украине, вот буквально сегодня я слышал подобное высказывание, что ничего не было, все было правильно, справедливо и так далее, и так далее. Вы помните статью там господина Могилева в свое время там, и многие подобные вещи. И поэтому здесь есть еще момент того, что крымские татары не обрели того спокойствия, не обрели, не достигли тех целей, не восстановили некое статус-кво. То есть не то состояние, в котором были, а вот не ощутили себя вернувшимися, морально, психологически вернувшимися в Крым и обретшие этот Крым как полноценный коренной народ. Вот этому препятствует огромное количество политических моментов, связанных и с политикой крымских властей, и украинских властей, и российских властей, и так далее. Вот пока не будет достигнута какая-то вот точка, где и крымские татары скажут, как коренной народ, да, мы наконец-то достигли вот того, к чему стремились, и так далее, я думаю, вот эта история будет проживаться заново все время и все время. Хотя среди молодежи, да и среди людей среднего поколения все чаще звучит голоса о том, что нам необходимо культивировать уже дни такого более радостного характера. И, в принципе, вот 26 июня, день крымско-татарского флага, это тот день, который претендует вот на некий день возвращения и так далее. И другие даты обсуждаются, есть другие события, которые придут. Но 18 мая, оно уже занимает свое место. Я не думаю, что нужно как-то умалять уже это событие и так далее. Нужно просто развивать в себе другие вещи. Я считаю, что для крымских татар, для многих до сих пор это некий комплекс такой внутренний. Вы посмотрите, как реагируют на события там, Второй мировой войны, да, пытаясь доказать, что нас несправедливо, мы тоже воевали и так далее, и так далее. Я лично убежден, что этого делать не нужно. Абсолютно не нужно. Конечно, воевали, конечно, проливали кровь, как другие народы. И здесь не нужно доказывать, что ты не виноват. Потому что все знают цену сталинскому режиму, почему и что делалось. Но проблема в том, что вот в соседнем государстве, в российском государстве, продолжают лгать касательно этих событий и навязывать совершенно иную картинку. В результате чего вот люди переживают это. И эта рана, она кровоточит и кровоточит.
Нариман, а все-таки вот тезисно и коротко, вот вы могли бы, вот вы просто вот сказали фразу по поводу статус-кво. Понятное дело, что нельзя выносить за кавычки аннексию Крыма, в которой вот крымские татары и другие, и в целом крымчане 6 лет живут на полуострове, но все равно вот что должно такого случиться, чтобы... Безусловно, этот день оставался и в памяти, и вот в календаре, как траурная дата, но все-таки, чтобы перейти больше вот к повестке, конечно, ну, наверное, не светлой, вот так бы я сказал.
Вы знаете, я, в принципе, Тарас, не сгущал бы краски, во-первых, потому что светлых моментов у нас, в принципе, хватает. Другое дело, что ведется активная политическая борьба. Да, еще с 50-х годов национальное движение, об этом описано, сформировало задачи возвращения и так далее, и обретение некого политического статуса для коренного народа и так далее. Вы, как знаток, в принципе, читали, как, с какими трудностями сталкивались крымские татары по возвращении, какие были искусственные ограничения, препятствия и так далее, и они не существуют до сих пор. И поэтому, чтобы перейти, вот как вы говорите, пусть используем это, к некой светлой повестке дня, необходимо решить ряд политических задач. И крымско-татарское национальное движение, в том числе решениями и заявлениями Курултая крымско-татарского народа, Меджлиса крымско-татарского народа, Всемирного конгресса, давно эту повестку как бы сформировало. И здесь просто необходимо уже принимать решения субъектами, которые вправе и в силе их принимать. Это и украинская власть, это и международное сообщество. И, естественно, в этом ряду и то, чтобы Крым был свободным от каких-либо войск, чтобы территориальная целостность Украины восстановилась. И вы знаете, вот, чтобы крымские татары, как и все жители Крыма, имели полное участие в принятии решений касательно своей территории. Потому что до этого мы такой возможности полноценной не имели. Крымские татары считают себя коренным народом Крыма. И все, что они хотят, жить в этом Крыму и определять вместе с другими полноценно его судьбу. И все.
Вот еще один вопрос.
И для этого законопроекты и так далее.
Вот за период аннексии уже выросло новое поколение подростков, и вы в том числе поднимали этот вопрос о том, что многие, ну, некоторые представители вот молодого поколения говорят о, в том числе, и других датах. Мне вот интересно, вот 6 лет прошло, вот условно в 2014 году ребенку было 10 лет, а вот сейчас ему уже 16, и это самое время искать вот свою позицию по многим вопросам. Как эти выросшие в абсолютно других условиях молодые люди воспринимают такие памятные даты? Участвуют ли вот в запрещенных или провластных мероприятиях, или предлагают вот как-то свою помощь или свое видение этой даты?
Вы знаете, ситуация сложная. Конечно, молодежь по-разному реагирует. Они не так четко проводят, наверное, линии разграничения. Не все, конечно. Есть молодые ребята, которые четко позиционируют себя. Там они имеют или какие-то проукраинские взгляды. Кто-то там себя пророссийский ведет, не знаю, из каких убеждений и так далее. Многие, учитывая вообще всю эту ситуацию с личной безопасностью, да, с угрозами определенными от российского государства, стараются вообще находиться вне какой-то, да, там, политической такой истории, не выражать открыто там свои взгляды, предпочтения и так далее. И здесь нужно работать над этим, работать постоянно, фактически выступая неким примером, да, того, как нужно себя и должно себя вести. В принципе, обращаясь к молодым людям, я всегда им говорю, что при любой власти, при любой ситуации самое главное – это оставаться человеком. Человеком, который не приемлет ложь, цинизм, лицемерие, жестокость и несправедливость. И в любой ситуации бороться за свободу, за справедливость, за то, чтобы людей без невинных не наказывало это государство. Если молодые люди усвоят вот эти стандартные вот азы, да, любого сообщества, в принципе, они быстро разберутся и в этой конкретной ситуации, как себя здесь вести. Что касается именно памяти 18 мая, то здесь большой проблемы нет. Какие бы там политических взглядов не были люди, в принципе, мы знаем, ни одной крымско-татарской семьи нет, в которой бы кто-то не пережил депортацию. Поэтому это общая боль. Ты там ходишь по триколорам или тебе больше нравится жовто-блакитный прапор. Это общая боль, она объединяет в какой-то мере. И я не считаю, что здесь нужно проводить водоразделы. Это те моменты, которые должны, наоборот, снимать. Вот сегодня на митинге в Симферополе, где я был, и мы возлагали цветы, были разные люди. были и так называемые коллаборанты, были наши там, наверное, такие оппоненты внутренние, с которыми мы ведем различные дискуссии. Но здесь мы это все убрали в сторону, потому что важно было дать дань вот той трагедии.
На этом мы закончим, Нариман. Большое спасибо вам за разговор и за включение из Крыма. Я напомню, что с нами на связи, по видеосвязи из Крыма был Нариман Джелял, первый зампредседатель Меджлиса крымско-татарского народа, крымско-татарский активист. И сегодня вот мы говорили с ним о 18 мая. Сегодня исполнилось 76 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины Крым. Смотрите этот эфир и другие эфиры Радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами.